программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да, мы, как всегда, вместе, но мы сегодня в несколько необычном для нашей программы месте. Мы не в Москве и даже не в Санкт-Петербурге, а мы в городе Твери, куда нас забросила нелегкая судьба журналистов и авторов книги «Лица войны», как раз по материалам программы «Цена победы». И вот когда мы в последнее время пытаемся, когда мы оказываемся за пределами вот этих двух российских столиц, мы пытаемся уже на местах найти историков и рассказать, может быть, о каких-то неизвестных широкой публике страницах Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, связанной именно с этим конкретным местом. И вот в Твери у нас такой собеседник нашелся. Это Павел Иванов, координатор градозащитного проекта «Тверские своды», тверской историк, журналист. Кто еще?
Краевед, наверное.
И краевед подсказывает.
Я не стесняюсь этого слова.
Да, да. Подсказывает Павел. По-моему, хорошее слово, краевед. И мы поговорим, соответственно, о том, что такое, как пережила Тверь годы Второй мировой войны, годы Великой Отечественной войны, поскольку, знаете, мы по странам вот гуляли уже немного, да, гуляли в кавычках, я имею в виду, в нашей программе. Давайте, может быть, мы вот в прошлый раз мы заехали в Оренбург, оттуда сделали программу, вот сейчас заехали в Тверь, сделаем из Твери, и, может быть, тоже получится некий такой сериал
«Города Победы».
«Города Победы». Города войны.
Города войны.
Да? Павел, ну давайте начнем с самого начала. Да? Какова судьба Твери? Тверь, в общем-то, это недалеко от Москвы. Я, как понимаю, в 41-м году, летом 41-го года, она достаточно быстро оказалась в руках немцев.
Отчасти это так, потому что очень скоро немцы оказались на территории Калининской области, а я напомню...
Да, извините, да, здесь надо напомнить...
Не Тверь тогда, город назывался Калинин. Поскольку это название тогда фигурировало, то многие знают Калининскую оборонительную и наступательную операцию, а Тверь она как-то вот отдельно. Ну, начались военные действия на территории области уже в июле, на современной территории Тверской области они начались в июле, а до Калинина немцы добрались, на самом деле, в октябре. Город был занят именно Покров 14 октября, это было такое... Для них последнее большое достижение, потому что здесь, вот на Калинине, фронт остановился. По северным, восточным окраинам города прошла вот эта вот линия. И у нас сейчас это, кстати, есть. На отдельных домах висят такие таблички «Рубеж Великой битвы за Москву». То есть даже окраины города некоторые немцами захвачены не были. Крупное сражение было оборонительное. Оно, в общем, было здесь в течение нескольких дней, в течение всего октября. Попытка как-то вот отбить город с нашей стороны, попытка немцев расширить плацдарм с их стороны. Ну, в общем, в конце концов, к 20 числам октября фронт более или менее стабилизировался.
Так все-таки, нет, извини, Володя, да. Просто чтобы уточнить. Так, когда Калинин оказался в руках немцев, и сколько времени длилась оккупация, собственно?
Вот оказалось.
Я понимаю, что очень коротко.
Ну, по меркам войны, коротко. 14 октября город был захвачен, 16 декабря немцы его оставили под давлением наступающих наших армий.
Я просто хочу уточнить, для понимания картины, немцы сюда к Твери, к Калинину, они с какого направления подошли, вот, и как вообще вот это произошло, то есть как состоялся захват города, были ли там кровопролитные уличные бои, были, ну, как в Сталинграде, была ли битва там за каждый дом, за каждую улицу и так далее, или наши организованно отступили, и немцы просто вошли в город, который уже фактически не сопротивлялся.
Вот это один из самых интересных эпизодов вообще истории Калининской оборонительной операции, потому что рассказывают и до сих пор рассказывают противоположные версии. Причем и немецкие источники, и наши расходятся диаметрально. Отдельные источники упоминают, что бои были, причем и немцы тоже иногда подчеркивают, что им пришлось серьезное сопротивление преодолеть здесь уже в городе. Другие, наоборот, отмечают, что как раз сопротивления-то не было. И город к тому времени уже день или даже сутки даже более практически был оставлен всеми военными частями. Что я могу сказать, вот как человек, имеющий предков здесь, в Калинине, в Твери, и которые мне, естественно, много об этом рассказывали. Приблизительно с утра 13 октября какой-либо власти здесь не было. Последнее сообщение, которое получили жители по радио, еще работавшему рано-рано утром 13 октября, город остается без военного прикрытия. Вот радио сообщило это рано утром, после чего оно смолкло.
Советское радио.
После чего оно смолкло. И более никаких нормальных сведений, куда уходить, откуда придут немцы, где вообще безопасно, никто не получал. Именно в этой связи эвакуация, которая должна была бы пройти в Калинине еще до того, фактически превратилась в бегство. А сложность была в том, что надо было отступать и уходить на левый берег Волги. Как оказалось, правильно поступили те, кто уходил на Бежецкое шоссе, на Бежецкое, на Кашин. Но немцы пришли с юго-запада, от Ржева и Старицы, совершив очень быстрый бросок, заняв эти города практически сразу же. 12-13 были захвачены Ржев и Старицы, почти сразу же они вышли на подступы к Калинину. Какие-то вот бои на окраинах города с полуорганизованными отрядами, с каким-то ополчением, милицией проходили, по-видимому, в течение 13 числа. Но город их не заметил. То есть в самом городе никто не запомнил, что эти бои вообще имели место. Вот. И все это время в городе шли грабежи, естественно, мародерство, горели бумаги. В общем, кто-то пытался на свой страх и риск спасти ценности материальные. Ну, что говорить о том, что из города не были эвакуированы предметы коллекции драгметаллов из местного музея. То есть вот даже успели эвакуировать, естественно, семьи партийных советских работников, те уехали первыми, и руководство областное обнаружилось только в Кашине. Так что, в общем, к моменту, причем обнаружилось, когда его требовали присутствия здесь.
Вот за время наших программ, уже сколько им, почти практически 13 лет, вот когда разговоры о таких, о местных, о боях местного фактически значения, везде одни и те же свидетельства. Первыми бежали партийные руководители.
Конечно. Но они бежали, пользуясь еще тем, что надо было преодолеть мост. А мост был единственный, стратегический. Ну, мостов на самом деле два здесь, и железнодорожный, и шоссейный. К моменту оккупации оба моста готовились, естественно, к уничтожению. Уничтожены оба не были. Немцам достались оба моста неповрежденными. Это, в общем, тоже достаточно сложный эпизод, который сейчас по-разному обыгрывается. Современные историки пытаются... Вот недавно вышел фильм, как раз посвященный событиям обороны Калинина, где попытка там конспирологической версии, что какие-то диверсанты смогли разоружить вот охрану, уничтожить эти подрывные устройства.
Художественные фильмы пусть будут.
Да, пусть будут. Я не отрицаю, что все могло быть, потому что в это время всякие самые неожиданные события могли произойти. Но факт остается фактом. Так вот, до 13 числа мосты охранялись. И попробуй перейди через эти мосты гражданскому человеку. По мостам шел поток машин. Шли отдельные деморализованные военные части,
с запада на восток.
Шли с правого берега на левый.
Уходили
на восток, но здесь, получается, на северо-восток.
Ну, на северо-восток. Ну,
На Бежецк они уходили. Вот. Это происходило, поскольку понятно было, откуда идет немец. Но что он так скоро проскочит от Вязьмы до сюда, 200 с лишним километров, то есть 2-4 октября фактически фронт рухнул, и хотя бои в окружении под Вязьмой продолжались еще 2 недели, но это были именно бои обреченных героев. А здесь немцы оказались буквально через неделю.
Интересное совпадение, я не знаю, совпадение как-то между собой коррелируется, что даты, которые называет Павел, совпадают с паникой в Москве.
Фактически, да. Это одного...
Ну и понятно, рухнул фронт, да, и паника пошла, видимо, по всем городам, которым была угроза.
Чуть-чуть позже московская паника приходится на занятие Калинина. Когда стало известно, что как раз Калинин захвачен, вот эти дни как раз и были, что ожидали уже занятия Москвы со дня на день.
Я напоминаю, мы беседуем с тверским историком Павлом Ивановым о том, как Тверь переживала войну. И у меня вот такой вопрос, Павел, вы в самом начале вашего рассказа сказали о том, что что фронт здесь остановился. А почему немцы остановились? Почему? Ведь до Москвы оставалось, ну, совсем немного, да, по меркам их вот этих стремительных бросков. Почему они именно на Калинине, на Твери остановились?
Сопротивления вроде не было, да?
Нет, сопротивление было. Дело все в том, что нам кажется как, что в Сталинграде все остановила армия Чуйкова, сидевшая вот в этих подвалах и под берегом Сталинграда. При этом забываем, что реально остановила Паулюса отнюдь не вот эта вот, она тоже сыграла свою огромную роль, геройская оборона в развалинах города, а вот те самоубийственные атаки с севера и с юга против немецкого коридора, которые продолжались весь сентябрь 42-го. Вот именно
и отвлекали
вот,
силы немцев.
Огромные силы. Лучшие как раз танковые силы, которые могли быть развернуты и смести весь Сталинград достаточно быстро. Нечто похожее произошло и здесь. Советская сторона просто не успела, что называется, физически не успела вовремя рокировать других участков фронта свободные соединения. Стояла 29-я армия под Андреаполем. Весь сентябрь она вела успешные боевые действия против немцев на Великих Луг. Перебросить ее от Андреаполя сюда, а именно это было сделано, удалось только к 20 числу октября. Удар этой армии, в конце концов, просто вынудил немцев держать свою панцерштрассе, а ей выступило Старицкое шоссе. Тут было серьезное сражение к юго-западу от города. Поэтому реально развивать наступление от Калинина было уже нечем.
Что запомнили вот ваши старшие родственники, что они вам рассказывали, вообще какие сохранились воспоминания, предания о том, как зашли немцы в город? Вот что происходило в первый день, 14 числа, когда они зашли? Что происходило вообще в первые дни? Как население лицом к лицу встретилось с немцами? Что происходило в городе?
Ну, давайте я попробую просто разбить это на несколько эпизодов, потому что нет единого такого все-таки, нет единой картины. Ну, начнем с того, что немцы зашли со стороны Пролетарки. Это юго-запад города, с той стороны, где находится крупный рабочий квартал. В тот момент там и сейчас это еще остатки сохранились, но тогда это были крупнейшие текстильные фабрики. Там жило огромное совершенно рабочее население. Частью оно успело, конечно, уйти, но не все. Им нужно было перейти на левый берег, переправы были под бомбежкой постоянно. Немцы бомбили переправу, поэтому многие, кто хотел уйти, вернулись обратно. И вот вы понимаете, что весь день шли грабежи, весь день шли фактически такая вот анархия. Уже непонятно было, кто там, немецкие диверсанты, собственные бандиты или что-то происходит. И вот на следующее утро, утром 14-го, это мне рассказывал мой родственник, то есть это, в общем, по бабушкиной линии, по линии матери моей матери, скажем так. Вот он рассказывал, как они на Пролетарке увидели первых немцев. Немцы пришли достаточно так вот свободно, не встречая сопротивления. Они перешли железную дорогу в районе нынешней платформы Пролетарская. И вот, говорит, по его ощущению, сразу же прекратились грабежи. То есть первое, что...
Появилась какая-то власть.
Появилась власть, естественно, сразу же. Сразу же народ попритих, попрятался. Но его осталось не так много. Примерно в городе оставалось, ну, чуть больше трети довоенного населения. Остальные постарались как-то покинуть его. Но все-таки-то много. Это свыше...
Ну, извините, я здесь перебью, чтобы уточнить одну вещь. Вы говорите, значит, две трети уехали, так или иначе.
Так или иначе, были призваны в армию, по деревням разошлись.
Разошлись тогда. То есть, если я правильно вас понял, организованной эвакуации не было.
Не было.
То есть, это стихийное было.
Да, население эвакуация. Просто чувствовало, что лучше уходить из города, потому что в деревне сытнее. Потом многие пытались вернуться. Немцы, в общем, кстати, пытались даже ввести некоторый порядок. Они, например, несколько раз проводили попытки переписать население и запустить работу предприятий. Насколько я знаю, это им сделать не удалось. Настоящее такое, запустить электростанцию, запустить рабочие предприятия, у них не получилось. Но само по себе ряд предприятий жизнеобеспечения они все-таки сделали. То есть какие-то пекарни у них работали, у них народ, как бы сказать, некоторые коллаборационисты нашлись, которые работали с властью, с немецкой, то есть у местных вот этих вот, типа как бургомистров, или как называли свои вот эти вот... Да, такие были. В общем,
То есть был, они успели назначить бургомистра Калинина?
Да, они уже успели назначить.
А они, кстати, переименовали город?
Нет, не собирались они ничего переименовывать. Так они оставили его Калининым. Вот, и, ну, практически, понимаете, настоящей гражданской администрации у них здесь не успело сформироваться, потому что в зоне 100 километров, если даже не больше, у них действовало военное командование, а город практически весь в прифронтовой полосе был. Более того, они как-то старались убрать население с левого берега, чтобы совсем с точки соприкосновения не было посторонних лиц, которые могли быть и шпионами, и партизанами, и все такое. Вот. Ну, в общем, грабежи закончились, и немцы установили свои порядки. Они заключались в том, что большую часть города они просто не совались, устраивая там только то и дело отдельные рейды. Но в центре они, конечно, были. Они уставились на постой в центральной части Калинина на пролетарке, они бывали время от времени, устраивая облавы, ища оружие, скрытых, переодетых красноармейцев и командиров. Ну, конечно, со слов, опять же, моей родни, там, ну, мальчишки старались погеройствовать. Кто прятал у себя патроны, кто не сдавал охотничье ружье, а кто просто по совету старших друзей говорил, что же вы будете отдавать, вот тут-то вас во время отдачи-то сразу и заметут, потому что начнутся расспросы, откуда у вас. Поэтому лучше прячьте. Вот. Пролетарка было местом, которое было почти бандитское. То есть в каждой из многочисленных комнат общежитий кто-нибудь как-нибудь под какой-нибудь мелкой кражей все равно проходил. Поэтому, ну, в общем, это было весело. Да.
А какую-то, ну, не то чтобы чистку, но среди жителей города немцы проводили, пытаясь выяснить, как у нас показывают в фильмах, да, коммунисты, евреи.
Да, пытались. Но они это делали только с подачи местных, если кто-то выдавал. Вы знаете, примеры такие были, да, выдавали. Выдавали. Были казни там же на пролетарке, по рассказам жителей. Вот висели несколько дней повешенные, захваченные первые попавшиеся, кого просто вот указали, что вот это вот коммунист.
Коммунист не обязательно оказывал сопротивление.
Да? Даже не коммунисты, там для острастки просто повесили. Вот что называется, зашли и вошли.
Павел, а можете вы примерно оценить, вот известно, сколько немцев находилось в городе вот эти месяцы оккупации? То есть вообще вот эти оккупанты, завоеватели, их было сколько? Это первое. И второе, мы с Виталием Дымарским довольно много сделали программ о коллаборационизме, то есть о сотрудничестве советских граждан с немецкими оккупантами, с их администрацией.
Что не все всегда подходит под это слово, под этот термин.
Да, то есть просто два вопроса. Сколько, в принципе, немцев находилось здесь в этот период оккупации? И были ли люди, которых они нанимали там, на работу, в администрацию, в коммунальные службы? Не знаю, выпускалась ли газета там, да, с советскими журналистами и так далее?
Да, это все, естественно, имело место. Больше того, после освобождения очень тщательно были проведены, естественно, уже советскими органами проверки.
Иллюстрации.
Да, иллюстрации. И все это было. И многие были репрессированы, даже те, кто на самом деле, как мы сейчас это знаем, спас имущество. Например, не уничтожив, а просто утопив ценное имущество электростанции. И когда наши пришли в город обратно, она была запущена буквально через день. То есть ток дала электростанция, которую немцы так и не запустили во время оккупации, через день после того, как она была, как город был взят. Это было огромное достижение. Вот те люди, которые были причастны к этому событию, были привлечены к ответственности, как не уничтожившие оборудование по приказу командования, отступавшего нашего. То же самое, был репрессирован и в итоге погиб Серафим Вершинский, который был одним из инициаторов сохранения коллекций Калининского Тверского музея, картинной галереи, музея, там, в общем, общая была коллекция тогда еще, только-только разделенная. Например, то есть к эвакуации в Германии были подготовлены картины, часть собрания картин, часть предметов из Тверского музея. Эвакуация застряла, и в итоге многое сохранилось. Кое-какие вещи, я не знаю, сделали по умыслу чьему-то, либо это по случайности, но уцелели полностью собрание русских рукописей и Тверской ученой архивной комиссии, то есть вот весь фактически древний архив, собиравшийся до этого почти 100 лет, то есть архив исторический, в одной из церквей. То есть немцы его не вывезли, не уничтожили, так он всю оккупацию и лежал. И вот я назвал Драгфонд музейный, он тоже пролежал в пломбированных ящиках в одной из церквей, где было музейное хранилище, немцы его не обнаружили. Как это получилось, я не знаю, но да, тут не обошлось без чего-то.
Кстати, раз уже заговорили о церквях, то такой вопрос, что во многих оккупированных городах, которые попали в руки немцев, немцы восстанавливали тут же работу церквей, да, работу фактически православной церкви, допуская, да, поскольку, так сказать, в пику большевика, в пику коммунистам, которые фактически религию изгнали из нашей жизни, да, вот они здесь, и насколько эти церкви, эти храмы были очагами чего? То ли сопротивления, то ли коллаборационизма.
В случае с Калининым четко могу сказать вам сопротивление, потому что, зная, что немцы открывают церкви, здесь уже была оставлена специальная диверсионная группа под прикрытием специально оставленного здесь епископа. В общем, из обновленцев, к тому времени уже совершенно красных. Фамилия Василий Ратмиров там была хорошо известна в кругах церковных, что это, в общем, человек такой вот беспринципный. Но он подходил, он имел подходящий церковный сан, его срочно рукоположили в епископа, и немцы, не проведя соответствующей проверки, дали ему, открыли для него центральный собор, вот Вознесенский собор в центре Калинина. И там начались богослужения, причем многие прихожане с большим удовольствием отмечали, что вот у владыки какие симпатичные молодые эти самые алтарники. Вот. Да, алтарники были непростые. То есть они прикрывали разведывательную группу. Собственно, они ей были и прикрывали ее. Когда вошли наши, Василий Ратмиров не только не получил каких-либо взысканий за сотрудничество с немцами, а он как бы сотрудничал, получается, с немцами, но больше того, его епархия была расширена на все те оккупированные территории, которые освобождались от немцев, и они сразу же входили, у него был даже титул «Калининский и Смоленский» такой, в общем на все земли, которые будут освобождены.
Мы еще поговорим не только о Твери, о Калинине, но и о области, да, но пока мы говорим... Пока мы говорим о городе...
Да, и вот я так понял, Павел, что гражданской администрации не было, так как это был прифронтовый город, то фактически был военный комендант, видимо, немецкий, да? А вот как выживало население? То есть, там, ну, понятно, там, когда была наша власть, там были карточки, снабжение и так далее. Вот пришли немцы. Тут, там, грубо говоря, десятки тысяч жителей города, да, свыше 30 тысяч, без электричества, как мы уже выяснили, да, там, без коммунальных услуг и так далее. Немцы просто бросили людей на произвол судьбы, или они как-то организовали снабжение, карточки, питание, там, не знаю, там, как вообще быт был устроен у людей вот в эти два месяца, когда Калинин был под оккупацией?
Да, или каждый выживал как мог?
Скорее, второе. Потому что по известным мне документам и свидетельствам карточек немцы ввести не успели. Они ввели, естественно, рынки, где более или менее такой проводили контроль. Но,
рыночная экономика.
Да, вот, ну, то есть торговали кто чем мог, там, естественно, обменом большей частью. Существовал элеватор недогоревший, куда ходило все население города за вот этим вот пшеном, да, за зерном, сахаром. То есть все, что можно было, да. Немцы гоняли. Но гоняли так, в общем, вяло. То есть, понимая, что людям надо хоть что-то принести домой, чтобы что-то съесть.
А сами немцы ничем не снабжали?
Сами немцы ничем не снабжали, лишь только если в тех домах, где они стояли, они вступали уже в собственные личные отношения с...
Договаривались с хозяевами.
С хозяевами, да. Далеко не обязательно этих отношений были такие враждебные. Конечно, хозяев стесняли, там оставляли какой-нибудь маленький угол, в остальную часть дома въезжали уже сами оккупанты, ну а дальше уже шло как.
Если,
как получится, да. Могли кому-то, опять же, да, в деревне под городом, то есть получилось, ну давайте расскажу эту историю. Бабушка моя оказалась, она родом была из деревни Напрудной, совсем близко от города, в 8 километрах. А у них стояла немецкая часть очень долго, такая пестрая. Там были чехи и финны, и немцев тоже много было, разное. Вот.
Нацистский интернационал.
Да. У нее остались самые теплые отношения, вспоминая об этих вот людях. Они, в общем, большей частью зимой, в условиях вот этой вот русской, сквернейшей вообще вот этой вот осени зимы, они, тем не менее, наладили хорошие, добрые, тесные отношения. И вот когда случилось у ее брата, например, заболел зуб, Вот этот вот немецкий врач, он был чех по национальности, увидев, что, как это вот, он понял жестами, что происходит с мальчиком, он взял таблетку, взломил ее пополам, половинку положил себе, сказав вот так вот, вот так вот, накуси.
Дал, показал.
Да, показал, да, что, он не, что это не яд. Проглотил и вторую дал ему. То есть, вот, да, зуб прошел. Ну, видимо, какой-то был обезболивающий. Там, ну, все-таки да, у мальчика вряд ли там какие-то серьезные проблемы. Ну, вот именно что там связанное. Вот. Он до сих пор, ну, до сих пор, по-моему, уже не живой. Но пока он был жив, он это всегда вспоминал слезами. Потому что немец, а вот так. И потом, в конечном счете, их же и предупредили, что вам нужно уходить, потому что за нами идут факельщики. Идут факельщики, будут сжигать вашу деревню. То есть, в общем-то, население успело уйти. Их не угнали в Германию. И, ну, тут уже длинная история, почему бабушка не ушла и спасла дом, но это случайность, которая, в общем...
А возвращаясь к сопротивлению, вот вы сказали про церковь, да, там вот этот епископ, который был заслан,
просто, да.
Да? А такое стихийное сопротивление какое-то возникало в городе?
И сейчас есть, да? И сейчас есть мемориальная доска в честь погибших подпольщиков. Это ребята, которые просто вот на свой страх и риск, как вот попытались...
Без всяких
санкций. Попытались, вот, да, что-то делать. Листовки расклеивать, объявления Совинформбюро. Их выдали, и они погибли. Погибли жестоко, горько, но вот память о них жива.
Мы, напоминаю, беседуем с Павлом Ивановым, тверским историком, о том, как Тверь, город Калинин, пережил Вторую мировую войну. Сейчас у нас будет небольшой перерыв на новости, после чего мы продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. И сегодня не у нас в гостях, а мы в гостях в Твери. И с нами беседует тверской историк, координатор градозащитного проекта «Тверские своды», журналист Павел Иванов. До перерыва мы говорили о том, как, собственно говоря, началась оккупация. Может быть, мы теперь примерно, если вы все там более-менее рассказали о жизни при оккупации, да, то, может быть, такой вопрос теперь, как она заканчивалась и как... Вот давайте, если вот так, как бы это сказать, сравнить, как встречали сначала оккупантов, потом освободителей. Ну, говоря советскими терминами, да, потому что вот вы сами говорите, что многие люди даже почему-то у них остались даже позитивные какие-то положительные впечатления там от общения с немцами. Когда пришли наши, насколько были сильны репрессии против тех же, против тех людей, которые, скажем, обвинили вот там в коллаборационизме, да, насколько это было жестко и жестоко по отношению к освобожденному городу.
Знаете, очень сложный на самом деле разговор, потому что он всегда упирается в какие-то частные истории, личные истории. Мы, с одной стороны, понимаем, что люди к концу 41-го года уже иллюзий особых не питали относительно того, что придут немцы. Сначала, если вот в первый период войны, действительно было ожидание, что немцы – это освободители.
Особенно в западных областях.
Здесь уже иллюзий не было, и уже было понятно, что надо или бежать, или как-то прятаться. То есть делать все возможное, чтобы не попасться на глаза вот оккупантам. Поскольку бежать надо было на северо-восток, две реки преодолевать, мосты были очень поздно открыты для прохода простого населения, то бежали далеко не все. И вот ситуация. Значит, рассказывает, опять же, я уж поскольку про бабушку свою заговорил, она, звали ее Зинаида Васильевна, ей тогда было около 17-18 лет. Она оказалась в деревне на Волоколамском шоссе. У немцев было две дороги, по которым, собственно говоря, они снабжались. Одна через Старицу, вторая через Волоколамск. Причем обе эти дороги прорывались наступающими нашими, вот как раз в ходе этих вот попыток выбить немцев. Поэтому немцы держали на них значительные силы, не имея возможности развивать наступление дальше. Приехали. Как полагалось, в 1941 году в маршевых колоннах, полностью механизированные, на грузовиках и броневиках, вот, сидя на броне, играя на губных гармошках и разбрасывая девчонкам и мальчишкам из деревень конфеты из награбленных, собственно, разграбленных магазинов. Вот, это воспоминание...
Типичный образ из советских фильмов.
Абсолютно,
да?
Типичный образ, причем она говорит, это так и было. То есть вот это октябрь 41-го года, и еще последние сухие дни буквально они закончились через два дня. Вот 14-15 были последние дни сухой, довольно теплой, сухой, теплой осенней погоды, а затем началась гнилая, вот эта вот мокрая слякоть, которая в том числе и остановила, кстати говоря, и наших попытки противодействовать немцам, и немцев попытки дальше развить наступление. Ну так вот, пока, значит, этого не было, все было хорошо. Наступление затихло. Дальше, понятно, как-то отношения более или менее там, но приходилось все равно ладить. Все равно все люди, немцы тоже не хотели, я так понимаю, оставаться без крова, без какого-то обеспечения. Поэтому вот эти бытовые вещи были неизбежны. В декабре наступление началось на Калининском фронте раньше, чем на московском направлении, на Западном фронте. Если Западный фронт перешел в наступление уже 6 декабря, то Калининский утром 5. Главный удар наносился к западу и востоку от города. Западное направление не получилось. А вот к востоку, в районе Эммауса, удар получился очень существенным, и оборона немецкая рухнула. Там через Волгу наступала пополненная 31-я армия, и ее удар, в общем, стал решающим для дальнейших событий. В течение последующих двух недель, прогрызая немецкую оборону, немцы попытались контратаковать, естественно, собрать какие-то ресурсы. Но, в общем, это не удалось. В первый же день практически было перерезано Московское шоссе, и дальше расширялся наш плацдарм на правом берегу, и к 16 декабря в руках у немцев оставалось буквально вот две дороги, причем обе уже удерживались ими из последних сил, поэтому началась эвакуация из города. И вот моя бабушка рассказывала этот эпизод, я его всегда очень я запомнил его с раннего детства, она мне его много раз пересказывала. Такое, видимо, пережить удается один раз в жизни. Деревня у них стояла на Волоколамском шоссе. То есть она, в общем, была до последнего по шоссе шли отступавшие немецкие колонны. Затем немцы закончились, но их предупредили, что он заранее, вот этот вот немецкий чешский врач, он предупредил, что уходите, потому что здесь вот идет основная часть, а за нами уже идут факельщики. Немцы сжигали все деревни, какие успевали сжечь. Не все они успели сжечь, но многие. И оставалась тогда, в общем, она осталась одна в деревне с своей сестрой, потому что, ну, как же так оставить дом? Как же дом построили перед войной, как же его можно бросить? Вот еще там 2-3 старушки остались в разных домах деревни. Вот она рассказывает, перед домом все стихло, так могильно стихло. И вдруг останавливается немецкая машина, скрип тормозов, к ним стук такой, серьезный стук прям вот вламывается. Они увидели дымок из трубы. Все остальные дома были брошены, а они топили печку. В общем, вошли немецкие офицеры в очень больших чинах, как она поняла, что там при погонах, фуражках, и жестами начали показывать, что они хотят есть. Очень голодные. У девчонок что было? Картошка. Значит, срочно начали делать картошку. Там приготовили котелок. Вот, ну, стали варить эту картошку. Немцы, говорит, вот ели прям горячую в кожуре, очень торопились. И как раз в этот момент у них там началась вот эта вот операция по уничтожению деревни. Какой-то убежал, значит, солдат там, в общем. И вот, говорит, описывала она этот эпизод почти в лицах. Он так из-за стола, один из офицеров так вот встал, гаркнул. Того, говорит, просто вынесло из этого, значит, из горницы. Что они сделали с немецкой пунктуальностью? Они не только этот дом не сожгли, но и два дома рядом, чтобы не занялся дом, который сжигать, который их прикормил. Да. Вот они этого не сделали. Соответственно, уцелел бабушкин дом и еще два других. А после этого, значит, немцы сели в свою машину и уехали. Деревня загорелась. Вы представляете себе картинку? Это ночь, 15 на 16 число. Все горит вокруг, лопнули декабрь. Лопнули стекла от страшного жара. Девчонки там под печкой сидели в ужасе. Ну, какой там тушить? И вот все, значит, начало стихать. Пламя начало униматься. К их счастью, не было ветра. Был мороз, такой морозный, холодный день. Ветра не было. Те дома, которые сгорели, сгорели. Но сгорели не все. Где-то из десяток домов в разных концах деревни уцелели. И, говорит, вот мы услышали звук такой, тонкое цвиньканье, цвиньк, пули. Вот, выглянули, и уже утренние рассветные сумерки видели далеко идущую по снегу нашу цепь солдат, которые, в общем, идут освобождать. Вот. Скоро они, значит, добрались, выяснили, что немцев в деревне нет, картошка еще не остыла. Вот. Это хорошо закончившийся, такой, я бы сказал, счастливый даже эпизод, который, естественно, счастье было неописуемым наше. Конечно, все было потом очень плохо. Потом, конечно, было трудно. Отдали потом баню построиться кому-то из соседей, построить дом на первое время. У них была хорошая баня по-белому. Одна из немногих тогда в деревне настоящих хороших бань, еще оставшаяся доколхозная. Вот, естественно, отдали там все постройки, там какие можно было, дрова, там понятно, что жили очень голодно и трудно, но это все равно наши, все равно свои.
Павел, такой вопрос. Ну, вот мы большее количество времени, естественно, посвятили Твери, да, ну, вот деревне вокруг Твери. А если взять, ну, он же Калинин, не будем забывать, да, что тогда это все называлось Калининым, если взять Калининскую область, там примерно такая же картина была, или там все немного по-другому было?
Очень по-разному. Наступление началось, как я сказал вам, 5 декабря. К 15-му практически немцы сидели уже в окружении, в полуокружении, и начали эвакуировать свои части из Калинина. Эвакуация закончилась к утру 16-го. Вот от линии соприкосновения, вот по северным окраинам тоже началось наступление, и к уже к 10 часам утра 16 декабря был захвачен железнодорожный вокзал. То есть ключевое здание в южной части города, после которого можно было говорить о его взятии. Дальше наступление шло медленно. По глубокому снегу, в условиях сильных морозов, преодолевая все крепнувшее немецкое сопротивление, немцы тоже постепенно приходили в себя и пытались организовать от такие вот оборонительные рубежи. Еще удалось нахрапом взять Старицу. С наскока, потому что Старицу немцы уже готовили. Это 70 километров юго-западнее Калинина. Но удалось захватить, потому что, на счастье, ну тут немцы сами проявили полную беспечность. Она была захвачена в новогоднюю ночь на 1 января 1942 года. Немецкий гарнизон готовился праздновать Новый год. Значит, в землянках, блиндажах, домах стояли елочки. Значит, значительная часть гарнизона была просто выпинша. И поэтому внезапный штурм ночной Старицы оказался для них неожиданностью. И несколько часов уличных боев город достался почти без потерь. То есть он даже не был серьезно разрушен. Потом, конечно, немцы отыгрались уже, они бомбили его неоднократно, но именно достался он практически нетронутым. И к 7 января наступающие вышли на окраины Ржева. Случилось то, что бывает, вот немец, по рассказам, здесь я сказать вам уже не могу по своим собственным историям, потому что у меня родни под Ржев в Калининскую область входил. Да, он и сейчас входит в Тверскую, да. Ржев это от Старицы получается еще 50-60 километров. Ну, это же одна и дорога идет. Она идет на юго-запад, сначала Старица, потом Ржев. И вот на подходе к Ржеву, видимо, немцы тоже уже не рассчитывали его удержать. Говорят, что несколько дней в Ржеве творилось примерно то же, что было в Калинине в октябре 1941 года. То есть город был фактически брошен немецким военным тоже командованием. И там уже со дня на день ждали, что вот-вот придут наши. Но наши не пришли. То есть тоже, на самом деле, какие там были случайные вот эпизоды, какие события, кто из командиров не решился дать последний приказ, кто прям промедлил, у кого просто дрогнула рука, и он решил дать бойцам вот уже нужный отдых, просто отдохнуть в какой-нибудь деревне, переночевать, и не сделал вот этого последнего шага, но Ржев был не захвачен тогда, и немцы вернулись». После этого Ржев стал символом мясорубки, символом позиционной войны, которая длилась там потом 500 дней. То есть на протяжении... символом этого стал Ржев, хотя фактически много чего. Но Ржев почему надо было брать? И верховное командование прекрасно знало, что Ржев стратегически важнее, чем та же Старица в несколько раз. Потому что в Ржеве скрещиваются железные дороги. и шоссейные, и железные, и кто удерживает вот этот узел, тот удерживает, в общем, коммуникацию.
То есть, немцы оставили город, но наши его не взяли.
Да,
но наши... И поэтому после чего немцы его вернули.
После чего немцы вернулись. Немцы тоже предприняли достаточно жесткие меры в отношении своего проштрафившегося военного командования. Были сняты многие командиры, проявившие себя трусами. Вот. И затем, собственно, вот модуль, их знаменитый гений обороны, он действительно возглавил все войска, отошедшие от Москвы к Ржеву, и на протяжении всего 42-го года этот город превратился во что-то такое, вот во что развивались многочисленные грандиозные наступления Красной Армии.
Я так понимаю, что Калининская область была довольно большая тогда, и вышло так, что в декабре 41 года часть Калининской области была освобождена, а часть оставалась под оккупацией чуть ли там не до 43 года.
Да, совершенно
верно. Это та часть Калининской области, которая сегодня, наверное, Псковская область, да?
Нет, давайте определимся. Тогдашняя Калининская область была действительно больше, чем современная Тверская, раза в два. Она была больше за счет Псковской нынешней области, тогда входившей, ну вот после войны там сделали Великолукскую область. Эти территории были очень сильно разорены во время войны, и там сделали потом областной центр Великие Луки как раз для того, чтобы координировать восстановление. Но тогда Калининская область была. Великие Луки, Пушкинские горы, Идрица, вот все эти вот места, они все входили в Калининскую область. Их освободили вообще в 44-м летом. Территорию современной Калининской Тверской области окончательно освободили в конце, последние дни марта 43-го года в ходе операции, немецкой операции по эвакуации, с их стороны эвакуации, а у нас это называлось Ржевско-Вяземская наступательная операция, она началась 3 марта, ну, фактически там 2-го, 3 марта и закончилась 31 марта 43-го года. Да, вот этот выступ был наконец срезан. Вокруг него, конечно, происходило множество боев. Даже точное число наступлений историки спорят, потому что они шли постоянно, почти без оперативных пауз. Ну, 40% всех сил, которые имела Красная Армия на вообще всем фронте, было так или иначе против этого выступа задействовано. И у немцев, я думаю, тоже огромная совершенно численность была войск здесь.
Павел, знаете, какой вопрос? Вот у нас остается там минут 5. Может быть, мы посвятим их такому, может быть, неожиданному вопросу. Ну, смотрите, существует там официальная история войны, да? Существует история войны, ну, не совсем официальная, которую там, да, вот многие историки и не историки, и профессионалы, и дилетанты, как бы там, да, тоже там какие-то белые пятна затушевывают. Существует ли, вопрос к вам, существует ли, ну, если хотите, такая региональная, что ли, история, да? Насколько вот то есть те эпизоды, которые вы нам рассказали, насколько они известны, скажем, в Твери, насколько пытаются там местные энтузиасты, учителя в школе истории, да, донести это до молодых, да, там, до школьников или там, до людей постарше, но все равно молодых. Да. Вот что такое историческая память на уровне города?
Я думаю, что пока есть люди, хотя бы заставшие детьми те годы, эта память все равно будет живой. И для города важно, чтобы эта память поддерживалась и как-то транслировалась. Понятно, что уже сейчас мы видим проводимые уроки, например, по патриотическому там воспитанию, уроки обществознания, там, краеведения, когда они имеют место, уже пользуются не рассказами живых очевидцев, а текстами, которые есть
свободно.
Да, они, ну да, из интернета берутся. У нас же город имеет звание почетное — город воинской славы. Хотя лично для меня это не очень ясно, потому что город воинской славы, уж коль на то пошло, заслуживает Ржев. По всем параметрам заслуживает. Заслуживает Зубцов и Белый. Города, которые были местами ожесточеннейших боев. И можно...
Я вас просто на секунду буквально перебью, потому что просто сообщить нашим слушателям, может быть, даже и вам, что сейчас как раз я знаю, что есть, да, условно, высокопоставленные причем люди, энтузиасты, которые пытаются добиться того, чтобы в Ржеве вообще был памятник. Да,
то, да. Да. И это хорошее.
Федерального значения.
Угу. Это нужно. Это нужно.
Потому что там ад действительно был.
Да. И вот на этом фоне звание «Город воинской славы» в отношении к Калинину, это, что называется, вот почетная звезда Героя Советского Союза, ну, Леонид просто, Брежнев. Да, Леонидовичу Брежневу. Потому что вроде бы надо, потому что вроде бы он руководитель, но вот то, что я вам говорил, фактически бегство из города и оставление его обороны в октябре 41-го на энтузиастов, на всех вот, ну, на самом деле, на тех героев, которые реально-то остановили немцев здесь. Я вам только часть сказал эпизодов. Естественно, если бы не было подвига батареи Кацетадзе за Тверечи, которая одна на свой страх и риск, там их было человек 15, остановила немецкое наступление на Тверецком мосту, всякие там вот отдельные эпизоды, подвиг 29-й армии и прочее. Не было бы, конечно, вот этого всего, что город остался фактически последним рубежом, до которого немцы дошли. Но это не тянет на высокое звание. Хотелось бы, конечно, вот понять, что надо дифференцировать такие вот высокие.
Ну, в какой-то мере дифференцировано, потому что это город воинской славы, а есть еще города-герои. Все-таки город воинской славы – это такой статус чуть-чуть да, пониже. Да. Да?
Это так. Но мне бы хотелось все-таки, знаете, что еще
подчеркнуть? В статусе ли дело?
Дело не в статусе, но хотелось бы, конечно, чтобы не только книжка, там, нам выпало на долю и подобные публикации, газетные, журнальные, были предметом школьных уроков. Это нужно, это хорошо, все равно это источники. Но публикация всего, что сейчас вышло, запись живых рассказов, запись семейных рассказов и возможное введение их в научный оборот, вот все это нам очень-очень нужно, и я считаю, что каждый юбилей, и не юбилей, и годовщина, да, должно стать предметом обязательного вот, обязательным для жителей города.
В Твери есть такая некая такая историческая школа, я бы сказал, именно военная история?
Ну, у нас хороший архивный отдел был, у нас много интересных людей, которые занимаются в областном музее, в архиве военной истории. Публикации время от времени выходят. Не так много, но выходят. То есть работа видится.
Ну что, будем благодарить. Да, спасибо огромное Павлу Иванову. По-моему, очень интересный рассказ об одном из городов, да, и о том, я имею в виду Калинина, и о том, как он пережил войну. И я думаю, что спасибо еще раз Павлу Иванову, и напомню тверскому историку. И до новых встреч в других городах нашей необъятной Родины, как принято говорить. Это была программа «Цена Победы». Спасибо, до встречи.
Программа «Цена Победы».